в мире природы.
В сегодняшней программе вы услышите беседу с маленькой лисичкой, вернее, с лисом, проживающим в жаркой пустыне Сахаре. Феник, так ученые его называют. И вы узнаете, почему у этого зверька очень большие уши.
А затем речь в нашей программе пойдет о других всем известных обитателях пустынь, о верблюдах. Вы услышите интересные факты из жизни этих удивительно выносливых животных.
Однажды я заехала в пустыню, очень жаркую. Ее зовут Сахарою, но там не сыщешь сахара. Пески кругом лежат, на солнце нагреваются, под солнцем раскаляются, почти как в печке жарко там. И с непривычки трудно там дышать, и нет воды. Уж день склонялся к вечеру, когда в песках заметила я рыжего лисеночка. Он вылез неожиданно из жаркого песка. Спросить его решила я: «Лисенок, как попасть ты мог сюда, в пустыню знойную?»
«А я ведь и родился здесь, и здесь всегда живу».
«Ты, рыжий лисенок, вырос здесь, в пустыне?»
«Ну, конечно. И потом, я не лисенок».
«Ты не лисенок? А кто же ты?»
«Я взрослый лис».
«Взрослый лис? А почему же ты такой маленький, с небольшую кошку размером?»
«А такой я и есть. Я из рода феников».
«Ты лис из рода феников?»
«Да, я из рода феников. И сам феник».
«Твое туловище в длину, наверное, сантиметров 35, не больше».
«Правильно. И потом, не забывай, еще хвост 25 сантиметров».
«Да, вижу. Лис Феник, не мог бы ты рассказать мне про свою жизнь в пустыне? Как ты только здесь от жары не помираешь?»
«Не помираю, и все тут. Днем, во время сильной жары, я в глубокой норе сижу, и только ночью в пустыню выхожу и по ней брожу».
«Ага, ты из норы вылезаешь, когда солнце садится и прохладней становится?»
«Верно. Дневной зной не люблю. У нас ведь здесь, в пустыне Сахара, жара до 50 градусов по Цельсию доходит. Днем, ой, как жарко».
«Да, я это уже почувствовала. Скажи, Феник, ты, наверное, живешь недалеко от оазиса, там, где растения растут, где есть тень и где можно найти воду?»
«Нет, другие звери пустыни любят поселяться вблизи оазисов, а мне эти оазисы не очень-то нужны».
«Правда?»
«Ну да, если хочешь знать, из всех хищных зверей Сахары только мы, маленькие лисы-феники, живем вдали от оазисов».
«Почему?»
«Потому что Творец создал нас такими, хорошо приспособленными к жизни в жарких песках».
«Он научил вас рыть норы, чтобы укрываться в них от дневной жары?»
«Совершенно верно».
«Феник, а какой глубины твоя нора?»
«Примерно 1 метр».
«Довольно глубокая для такого маленького зверька. Ты сидишь в ней целый день?»
«Да, целый день я в ней сплю, а ночью на охоту выхожу. Ночью я становлюсь проворным, я могу далеко и высоко прыгать, а в случае опасности мгновенно закопаться в песок».
«Интересно. Скажи, лис Феник, А на кого ты охотишься?
На птиц, мышей, разных мелких грызунов, потом на змей, скорпионов.
Вот какой ты смелый лис!
А как же! Еще ем я насекомых, в том числе саранчу.
Видимо, все эти существа тоже живут ночной жизнью.
Правильно, правильно. Они тоже ночью по пустыне бродят и скачут.
И ты, значит, ими питаешься? Одного только не пойму. Как ты, Феник, можешь обходиться без воды? Ведь ты живешь вдали от оазисов, там, где нет воды.
А у меня организм так устроен, что ему хватает воды, содержащейся в моей еде.
Ах, вот как!
Да, таким уж меня Создатель сделал в питье не нуждающимся.
А другие хищные звери пустыни не могут жить вдали от оазисов?
Нет, потому что им нужна вода. Они ведь во время жары потеют, учащенно дышат, чтобы охладить организм.
Таким образом, они расходуют запас влаги у них в организме содержащейся?
Конечно. И поэтому они должны довольно много пить.
А тебе, лис Феник, пить не надо. Как же тогда твой организм охлаждается?
Как охлаждается? Есть у меня один секрет.
Какой?
Секрет в том, что уши у меня особенные.
Ах, вот в чем дело. У тебя особенные уши? Я заметила, что они у тебя очень большие. Гораздо больше, чем у лис, живущих в умеренном климате.
Да, у меня уши длиной по 15 сантиметров. И знаешь, для чего Творец сделал мои уши такими большими?
Для чего?
Для того, чтобы мой организм с помощью ушей охлаждался.
Интересно, лис Феник, как это получается?
Так как мои уши большие, в них много кровеносных сосудов расположено.
Ага, и проходя по этим сосудам, твоя кровь охлаждается?
Ну да. Уши-то мои длинной шерстью не покрыты.
Понятно.
Да, сижу я днем в своей глубокой норе. Температура воздуха в ней ниже температуры моего тела.
И кровь, проходя через твои уши, отдает тепло более холодному воздуху?
Это точно. А на поверхности у нас в пустыне днем температура выше температуры моего тела.
И если бы ты, лис, днем по пустыне бегал, твоя кровь, проходя через уши, не охлаждалась бы, а наоборот нагревалась?
Совершенно верно. Теперь ты понимаешь, какое важное значение имеет для меня моя нора?
Понимаю. Тебе важно, чтобы температура окружающего воздуха была ниже твоей собственной.
Конечно. Ведь у меня, так сказать, воздушное охлаждение, а у других животных водяное.
Верно. У других животных, обитающих в пустыне, организм охлаждается, когда испаряется находящаяся в нем вода, влага.
Поэтому им надо пить, запас воды в организме пополнять.
И нам, людям, во время жары, поэтому хочется больше пить.
Да. А я, лис Феник, могу в безводной пустыне обходиться без питья именно потому, что я охлаждаюсь воздухом. С помощью своих длинных ушей.
Интересно, как твоя система охлаждения точно налажена?
И ваша тоже. Да, все это было создано и отрегулировано нашим мудрым Создателем.
Согласна. Наверное, ты, лис Феник, в холодном климате, например, в Заполярье, жить не смог бы?
Нет, конечно. Творец создал меня приспособленным именно к жизни в жаркой пустыне. А в Заполярье я бы погиб, там воздух чересчур холодный. И там слишком много тепла ушло бы из моего организма через мои уши.
Верно. К студеному полярному климату приспособлена полярная лисица. Ее чаще называют песцом.
Ах, песец. Да, он живет в снежных пустынях Арктики. Ну, у него, говорят, шуба теплая. Потом он может цвет своего меха менять в зависимости от времени года.
Да, зимой он белый, а летом буроватого цвета. И потом интересно то, что уши у песца маленькие-маленькие.
Вот видишь, это чтобы много тепла через его уши не уходило.
Правильно.
Как ты думаешь, мог ли песец сам таким стать, сам так хорошо к холодному климату Заполярья приспособиться?
Я думаю, от холода уши у животных маленькими, как у песца, не становятся.
Верно. И от жары уши у зверей большими не вырастают, как у меня.
Да, размер ушей, пышность меха, способность менять окраску зимой. Все это определяется наследственными клетками, имеющимися в организме животного с рождения.
Правильно. Определяется наследственными клеточками, созданными нашим Творцом.
Трудно с помощью теории эволюции, с помощью естественного отбора объяснить такую хорошую приспособленность одних лисиц к жаркому климату африканских пустынь, а других к холодному климату Арктики.
Верно говоришь.
Хорошо. Большое спасибо тебе, Лис Феник, за эту интересную беседу.
Пожалуйста.
А теперь мне пора назад возвращаться, ведь скоро стемнеет.
Да, тебе в темноте здесь, в пустыне, не стоит оставаться.
Да, до свидания. Всего хорошего, Лис Феник.
До свидания.
В продолжение нашей передачи «В мире природы» мы хотим рассказать об удивительной приспособленности к условиям жарких пустынь еще одного их обитателя – мохнатого верблюда.
От нетеплопроводных мозолей до захлопывающихся во время песчаной бури ноздрей все в нем служит единой цели – выносливость и еще раз выносливость в условиях пустыни. Верблюды невозмутимо шествуют по горячей, как сковородка, пустыни. Мощные широкие мозоли, словно башмаки, защищают верблюжьи конечности от зноя и не дают увязнуть в песке животному, несущему тяжелый груз. Недаром зоологи называют верблюдов мозоленогими. Мозоли у верблюда есть и в коленях, и на груди. Словом, в тех местах, которые соприкасаются с песком, когда животное ложится. Верблюд неделями тащит на своем горбу 2-3 центнера груза, проходит по 40 километров в день без еды и питья. И перед походом он закусывает не деликатесами. Жесткая листва деревьев и кустарников пустыни, солома, палки и огромные колючки входят в его обычное меню. Даже самые острые и твердые колючки, которые прокалывают подошву сапога, этот вегетарианец пережевывает. Ему не больно. Его губы, небо и язык упакованы в очень твердые покровы.
Если колючек вдоволь, верблюд, переработав углеводы в жир, отложит его на черный день в горбу. Этот склад не только энергетическое депо на случай бескормицы, это и небольшой ручеек, При сгорании жира в организме образуется так называемая метаболическая вода. 100 граммов жира дают 107 граммов воды. Неплохо, правда? А в горбе жиру не один пуд. Однако новейшие расчеты показали, что этой воды маловато для покрытия потребностей отнюдь не миниатюрного животного. После изнурительного перехода верблюды бросаются к источнику и пьют, не отрываясь. Они единым духом вливают в себя больше 100 литров воды. Вода хлюпает у них в животе, словно в железной бочке. Долгое время думали, что внутри верблюда действительно есть некое подобие бочки. Будто один из отделов желудка используется только под тару для воды. Рассказывали также, что путешественники в критические моменты убивали верблюда и спасали себе жизнь водой из его желудка.
Альфред Брэм, автор книги «Жизнь животных», опроверг эту легенду. Он не нашел бочки внутри верблюда. Тем не менее, желудок у верблюда замечательный. Не так давно молодую верблюдицу, только что подарившую миру верблюжонка, решили не поить. Мол, ничего не поделаешь, наука требует жертв. Но жертвой верблюдица не стала. Она преспокойно ела траву и исправно снабжала верблюжонка молоком в том же количестве и с тем же биохимическим составом, как и в обычных условиях. Эксперимент шел 23 дня. За время водного голодания верблюд теряет почти треть своего веса и все же остается работоспособным. Верблюд подобен губке. Стоит иссохшему работяге вдоволь испить водицы, как он за считанные минуты принимает нормальную осанку. Правда, горбы его остаются провисшими, ведь в них откладывается жир. Организм любого млекопитающего не выдержит столь массивного вторжения воды. А верблюду хоть бы что. Его красные кровяные тельца впитывают воду, увеличиваясь в объеме более чем в 2 раза. Потом, в тяжелую минуту, верблюжьи эритроциты отдадут воду страдающему телу. Вот и получается, что вдобавок к горбам роль бочонка в теле верблюда выполняет кровь.
Хотя внутри верблюда плещется целый пруд, он всемерно бережет влагу. Нет, он не прячется в тень при первой возможности. У него приспособление похитрее. Мы, например, много влаги теряем при дыхании. Верблюд же выдыхает почти сухой воздух. Дело тут в сложных, еще непонятных до конца физиологических механизмах. Влагу удерживает слизь в верхних дыхательных путях. Слизь эту верблюд бережет, понапрасну рта не раскрывает. Устройство верблюжьих легких тоже способствует удерживанию воды. Много водяных паров только в альвеолах, а остальные воздухоносные пути выстланы цилиндрическими клетками, не пропускающими влагу. И уж совсем удивительное явление. При водном голодании в легких появляются неправильные многоугольные или округлые клетки, так называемые пиноциты, которые активно удерживают влагу.
Верблюд теплокровен. Но он доказал, что в пустыне постоянная температура тела не всегда благо. В Сахаре она у него меняется от 33 до 40 градусов. Как известно, человек теряет сознание, если солнечные лучи или горячий ветер подогреют тело до 38,6 градуса. Ночью, когда в пустыне прохладно, верблюд остывает. Он не желает тратить жир, понапрасну обогревать атмосферу. Днем же верблюд не обращает внимания на жару, пока его тело не нагреется до 40,5 градусов. Это и хорошо. Чем выше температура тела, тем меньше тепла оно принимает от внешних источников. И уж когда совсем не в моготу, верблюд потеет, но весьма умеренно. Помогает ему шкура, она отличный теплоизолятор. Шкура эта предмет первой необходимости. Солнечным днем бегать по пустыне голышом — дело опасное. А думали ли вы над тем, почему верблюд горбат? Ведь жир можно было равномерно распределить под кожей. Тогда и фигура его была бы стройнее, и ездить на нем было бы приятнее. Нет, неприятнее. Животное стало бы мокрым от пота. Для охлаждения потребовались бы большие потери воды.
Всякий знает, что Сахара не сахар. Особенно хорошо это известно верблюду. Поэтому он и обладает множеством защитных приспособлений. Но самое важное из них сокрыто за семью печатями. При потере влаги верблюд спасает себя от гибели почти невероятным для млекопитающего способом. Снижает уровень обмена веществ. И делает он это, не впадая в спячку, подобно суслику или медведю. Какие физиологические механизмы участвуют в этом, пока не ясно, но феномен доказан бесспорно.
Таким образом, мы видим, что верблюд прекрасно приспособлен к суровым условиям пустыни и вынослив благодаря особенному строению его организма, благодаря различным, так сказать, остроумным устройствам, находящимся в его теле. Создается впечатление, что разумный конструктор придумал все эти устройства. Могли ли стихийные силы природы спроектировать такой сложнейший организм? Могли ли сделать они верблюда, хорошо приспособленным к климату пустыни? Мы знаем, ничто разумное не появляется на свет без участия разума. Сложность и разумность строения живых организмов, их прекрасная приспособленность к окружающим природным условиям свидетельствует о высшем разуме, сотворившем их, о Боге, Творце природы.
Дорогие друзья, в сегодняшней программе мы слышали о животных, хорошо приспособленных к жаркому климату пустынь, а также о зверях, прекрасно чувствующих себя в условиях холодного заполярья. Бог позаботился о тех и о других, соответствующим образом приспособив их к среде обитания. Создатель позаботился и о нас, людях. Он сделал организм человеческий способным привыкать к разному климату, переносить жару и холод. Также дал он людям разум, способности обеспечивать себя пищей, изготовлять одежду, строить жилища для укрытия от стужи и зноя. Заботится Творец и о наших душах. В Священном Писании, в Слове Божьем, Он учит нас доброму, учит праведности, хорошему отношению друг к другу. Создатель позаботился о людях, послав в мир Сына Своего, Иисуса Христа, умершего на кресте за грехи человечества. Веруя в Него, получаем мы от Бога прощение грехов, способность жить праведно и дар жизни вечной.